эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам Белогорского так называемого дела Хизбут-Тахрир. В частности, суд признал всех троих крымчан виновными в приготовлении к насильственному захвату власти. Так звучит формулировка статьи. Сами подсудимые настаивают на своей невиновности. Накануне несколько десятков крымских татар отправились из Крыма в Ростов-на-Дону на заседание суда по оглашению приговора, однако их задержали сотрудники российской полиции. В чем суть позиции обвинения по белогорскому делу Хизбут-Тахрир, как обосновала невиновность фигурантов дела их защита и почему крымских татар не выпустили из Крыма? Это актуальная тема сегодня в эфире Радио Крым Реалии, в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Продолжаем последовательно информировать вас, в частности, и о ходе так называемых дел Хизбут-Тахрир в Крыму. Так совпало, что сегодня в Украине день украинского политузника, и сегодня же, 12 января, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор группе мусульман, крымских татар, фигурантам белогорского так называемого дела Хизбут-Тахрир. Как сообщили крымреалии в движении «Крымская солидарность», всем трем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Энвера Амерова приговорили к 18 годам заключения, Айдера Джипарова к 17 годам, Резу Амерова к 13 годам заключения. Всех троих задержали в июне 2019 года. Они являются жителями Белогорского района Крыма. Отсюда и название такое условное, да, белогорское, так называемое дело Хизбут-Тахрир. В частности, Энвер Амеров был задержан по дороге на судебное заседание в уже упомянутый город Ростов-на-Дону. Энвер Амеров является тестем Рустема Исмаилова, который фигурирует в другом крымском деле Хизбут-Тахрир, первой симферопольской группе дела Хизбут-Тахрир. Реза Амеров – это еще один фигурант белогорского дела Хизбут-Тахрир, о котором мы упомянули, который получил 13 лет заключения, является сыном Энвера Амерова. Согласно решению суда, которое огласили 12 января, Энвера Амерова признали виновным по статье «Организация деятельности террористической организации», Резу Амерова и Эдера Джипарова по статье «Об участии в деятельности террористической организации» и, ко всему прочему, всех троих признали виновными по статье, которая звучит следующим образом: «Приготовление к насильственному захвату власти, организованной группой по предварительному сговору». Все трое настаивают на своей невиновности. В частности, на сайте движения «Крымская солидарность» можно ознакомиться с расшифровкой последнего слова всех троих фигурантов белогорского дела Хизбут-Тахрир. И Энвер Амеров в рамках своего последнего слова на суде отметил, что никогда не был и не будет причастен к террористической деятельности. Он также обратил внимание на то, что является гражданином Украины, которого без его согласия вывезли из Крыма и судят в России. Таким образом, по его словам, Россия нарушает международное законодательство. Амеровы и Джипаров обвиняются в участии в организации Хизбут-Тахрир. Напомню, что это международная исламская политическая организация, не запрещенная в Украине, но запрещена в России, которая аннексировала Крым и Севастополь. В России Хизбут-Тахрир в списке террористических организаций. И после 2014 года на Крымском полуострове появился целый ряд дел Хизбут-Тахрир. Не так давно, в начале ноября 2020 года, мы рассказывали вам о приговоре троим фигурантам красногвардейского так называемого дела Хизбут-Тахрир. И вот, к слову, тогда, в ночь перед оглашением приговора, российские полицейские не пустили из Крыма в Россию несколько десятков крымских татар, которые направлялись в Ростов-на-Дону на акцию поддержки фигурантов этого дела. И ситуация повторилась и на этот раз, но об этом мы еще поговорим. Я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность к нам в эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044-490-2905 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, есть прямая видеотрансляция нашего эфира на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Там есть возможность прямо под трансляцией оставлять свои вопросы, комментарии. Если они будут по теме, будем их цитировать. К нам присоединяется в эфир адвокат Энвера Амерова, одного из фигурантов белогорского так называемого дела «Хизбут-Тахрир», Назим Шейхмамбетов. Назим, добрый вечер. Назим, вы с нами?
Да-да.
У меня к вам первый вопрос общий, конечно же. Как вы оцениваете приговор, который был оглашен 12 января в Ростове-на-Дону, и как планируете действовать как представитель защиты Энвера Амерова?
Ну, начну с того, что, безусловно, этот приговор мы будем обжаловать, как и предыдущие решения аналогичные в отношении граждан Украины, в отношении крымских татар. А вот что касается нашего отношения, ну, в принципе, оно довольно-таки прогнозируемо. На протяжении 7 лет в Крыму сложилась такая практика, что по тем или иным уголовным преступлениям, по нашему мнению, оказывают давление на крымских татар, на граждан Украины, на украинцев, на тех людей, которые имеет мужество, имеет волю высказывать свою точку зрения, публично это делать, или даже, если говорить про этот случай, и даже разговоры дома, они стали предметом уголовного дела, уголовного преследования. Безусловно, это, если говорить просто по-человечески, ну, послушайте, в Российской Федерации за убийство дают от 6 лет. А за реальный террористический акт дают до 15 лет. Поэтому, ну, когда человеку дают 18 лет за то, что он дома обсуждал историю, как когда-то крымские татары в бытность крымского ханства дважды сжигали Москву, и это легло, скажем так, в доказательство того, что наши подзащитные готовили насильственный захват власти, это, ну, на мой взгляд, с юридической практикой, с правом ничего общего не имеет. Это абсолютная политика.
Что касается как раз-таки доказательной базы, какие доказательства, кроме тех, которые вы упомянули, презентовала сторона обвинения, ну, все-таки обвинение в участии или какой-то причастности к террористической деятельности, планирования, это серьезное обвинение? Интересно, конечно, как сторона обвинения тут построила свою позицию.
Ну, опять-таки, за 6 лет силовики, у них есть определенный шаблон, который выработался уже за многие годы в Российской Федерации. Здесь обвинение представляет, как правило, аудиозапись разговора людей. Это может быть в мечети, как в случае с Бахчисарайским делом. Это может быть разговор в школе, как в случае с Ялтинским делом. Или как разговор на кухне, как вот, собственно, с белогорским делом обстоит. То есть это аудиозапись, где люди, как правило, обсуждают религиозные вопросы, связанные с исламом, вопросы, связанные с историей, социально-бытовые, экономические, политические вопросы. Те вопросы, которые, если говорить религиозные аспекты, эти вопросы и эти разговоры можно услышать практически в каждой мечети на пятничной хутбе. Вот. Это свидетельствует, с одной стороны, что не суть разговоров важна, а важен человек. Если человек в данном случае, если мы говорим, является в первую очередь крымский татарин, он проявляет какую-то активность, ту или иную, занимается общественной деятельностью, то он, безусловно, попадает в категорию риска, так называемого. И в отношении него начинают проводить оперативно-розыскные мероприятия, он на контроле. И в последующем, если удается этого человека записать, в отношении него возбуждается уголовное дело. Значит, кроме этого, обвинение представляло заключение экспертов, лингвистов, религиоведов, которые давали оценку, собственно, этой аудиозаписи, и согласно их выводам, в этих записях присутствуют призывы к насильственному захвату власти, к антироссийской, антиконституционной деятельности. Надо отметить, что, по мнению защиты, лингвисты, по сути, занимались подменой понятий. Пример приведу. Вот широко известные слова для мусульман в исламской практике, как «дават», как там «сухбет» для крымских татар, как, я не знаю, там, и так далее. То есть широко распространенно используемые в исламе термины используются как доказательство того, то есть они коверкуются, интерпретируются лингвистами как некие призывы к каким-то противоправным действиям. У нас в практике есть, когда люди говорят, например, я пойду совершу намаз. Ну, это молитва, которую совершают мусульмане. Лингвист-эксперт это, скажем, интерпретирует. Я иду в Хамас. Хамас – это организация, которая действует, насколько мне известно, за пределами Российской Федерации, за пределами Крыма, Украины, где-то в Палестине. И они это интерпретируют как причастность человека к каким-то вооруженным группировкам. Вот. Кроме заключения лингвистов и религиоведов также представляют, в частности, в этом деле был календарь, на котором арабской вязью были процитированы стихи, аяты из священного писания мусульман, из Корана и изречения пророка Мухаммеда, салям. Вот, вот как бы так. Что касается доказательств.
Назим, вы упомянули о том, что, ну, есть такая практика, по вашим наблюдениям уже по опыту последних 6 лет, когда те или иные крымские татары, крымские мусульмане, мы знаем, что есть среди, в числе фигурантов дел Хизбут-Тахрир, и не крымские татары, несколько человек, что они попадают на каком-то этапе в поле зрения российских силовиков. Вот если говорить о фигурантах белогорского так называемого дела Хизбут, Тахрир, Энвер Амеров, Реза Амеров и Айдер Джипаров. Чем эти люди занимались до задержания и почему, по вашему мнению, могли попасть вот в поле зрения российских силовиков?
Ну, я думаю, вы вчера были свидетелями, если кто следил, вечером, что происходило в Крыму, ночью, когда крымские татары ехали как раз-таки вот на заседание, где сегодня объявили итоговое решение, приговор по делу. И, собственно, вот на аналогичных мероприятиях, когда люди проявляют свою гражданскую солидарность и пытаются принять какое-то участие, проявить поддержку тем или иным людям, которых попали под преследование, в том числе на таких мероприятиях ведутся оперативные мероприятия. То есть ведется видеосъемка, потом эта видеосъемка анализируется, избираются, выбираются по каким-то, ну, для меня неизвестным принципам круг лиц, по этим лицам начинается отработка на местах, то есть оперативниками, и после этого кому есть возможность, скажем, доступ его записать, дома поставить прослушивающее устройство или внедрить какого-то человека, как это было в Бахчисарайском деле, когда в мечети один из впоследствии стало известно, что это агент спецслужб, себя позиционировал как новообращенный мусульманин, сам житель одних из прибалтийских стран. Вот, после этого он, как стало известно, записал и передал эти записи ФСБ. Вот, то есть сначала выявляются эти люди, и после этого их начинают, значит, за ними вести наблюдение и так далее. Вот, что касается моего подзащитного Энвера Гаумерова, известно, что его зять уже бывает наказание в колонии Башкирии в Салавате. Вот, он регулярно посещал Энвера, имею в виду судебные заседания. Он принимал участие в разного рода мероприятиях, флешмобах и так далее. Вот. Его сын аналогично, Джапаров Айдер, он является муэдзином, это человек, который призывает на молитву в громкоговоритель поселка Зуя Белогорского района. То есть это человек достаточно публичный, социальный и занимался также общественной деятельностью. В бытность, скажем, до 2014 года известно, что Джапаров Айдер также занимался правозащитной деятельностью. Учитывая тот факт, что большое количество сотрудников СБУ, а ныне сотрудников ФСБ, в то время, как мне представляется, также вели те или иные мероприятия, вели списки людей, которые занимаются в том числе правозащитной деятельностью. Я не исключаю, что еще с того момента Джапаров Айдер был где-то в каких-то списках, и после этого, как сотрудники СБУ перешли на службу ФСБ, передали эти просто списки в новое место работы. Вот, собственно, оттуда за ними, скажем, велось уже наблюдение и так далее.
Назим, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Напомню, что это адвокат Энвера Амерова, Назим Шейхмамбетова. С нами, мне подсказывают, что у нас есть звонок слушателя. Добрый вечер. Кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме.
Здравствуйте, уважаемые Инина Ермовская и все, кто слушает радио «Крым-Ряди» со всеми праздниками наступившими. и Крым Ряри, и Донбасс Ряри. А теперь вопрос по теме. Смотрите, вот вы понимаете, что у нас негодяи будут дальше репрессии усиливать. Вот насколько вы готовы, что репрессии будут усиливаться, насколько готовы дальнейших защищать. И это, конечно, будет против крымских татар и, конечно, против Украины. И второй у меня вопрос. А кто из российских правозащитников вам помогает? Кто вообще присутствует из российских правозащитников? И третье. Как помогает вообще украинская власть? Как она содействует? А вам, как всегда, Ирина Ермовская и Крым Ряди Донбасс Ряди, удачи. И все вас наступившими.
Спасибо вам большое за звонок. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи Назим Шейхмамбетов. Это крымский адвокат, адвокат одного из фигурантов белогорского так называемого дела Хизбут-Тахрир Энвера Амирова. Назим, три вопроса к вам прозвучали. Могу напомнить, да, готовы ли вы к тому, что репрессии будут усиливаться? Второй вопрос, кто из российских правозащитников помогает? И какую помощь оказывает украинское государство, если можно коротко?
Да, я с последнего начну. Вот, собственно, и сегодня во время оглашения приговора генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону господин Малышевский присутствовал, и его помощники. Он регулярно посещает судебные заседания. Мне известно, что он постоянно оказывает поддержку и семьям политических заключенных, и всячески их поддерживает. Вот. Мне известно, что также оказывается материальная помощь политзаключенным, вот, в частности, вот, те, кто уже осужден, кто находится под стражей в Ростове-на-Дону. Мне известно также о получении той или иной помощи из Украины семьям политзаключенных. Вот. Кроме этого, это информационная поддержка, которая, на мой взгляд, является самой очень важной, в том числе вот вашей передачи. Самое важное, чтобы люди знали, что те правонарушения и порой преступления, которые происходят в Крыму в отношении того или иного человека, они не проходили просто по-тихому, потому что огласка в данном случае, она является самой большой, большим иммунитетом, самой большой помощью. Она предотвращает очень многие возможные страшные преступления, которые могли быть. Что касается со стороны российских правозащитников, мемориал он постоянно публикует и следит за событиями. Вот, ну, со мной, и мне больше неизвестно, кто из российских правозащитников участвует или помогает. Что касается первого вопроса, безусловно, мы понимаем, где мы находимся, но что будет завтра, один Всевышний знает. Мы готовы к любому развитию событий. Если бы не были готовы, мы бы не занимались тем, чем мы сегодня занимаемся, а, наверное, бы покинули территорию Крыма. Поэтому мы со своей стороны приложим все усилия для того, чтобы то, что происходит сегодня, оно просто ушло как страшный сон, легло в историю, и этому была должная дана оценка будущими поколениями или нами уже.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Назим Шейхмамбетов, адвокат Энвера Амирова. Напомню, что Энвер Амиров – это один из троих фигурантов так называемого белогорского дела Хизбут-Тахрир. 12 января суд в Ростове-на-Дону вынес приговор. По этому делу Энвер Амиров получил 18 лет заключения, Айдар Джипаров – 17 лет, и сын Энвера Амирова, Реза, был приговорен к 13 годам заключения. Все эти крымчане фигурируют в деле, еще одном деле Хизбут-Тахрир, то есть речь идет о том, что они причастны к организации или участию в организации Хизбут-Тахрир, которая признана террористической в России, а Россия, напомню, в 2014 году аннексировала Крым и Севастополь. Что касается реакции российских властей или же крымских властей, то актуальной реакции нет, но можно напомнить, что не так давно с заявлением относительно дел Хизбут-Тахрир выступал подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. Он тогда в ноябре, если я не ошибаюсь, да, в начале ноября он призывал отказаться сторонников Хизбут-Тахрир от этой идеологии, как он выражался, к этому заявлению мы еще вернемся. Также можно напомнить, что На протяжении дня сегодня уже прозвучало несколько заявлений представителей украинских органов власти. В частности, стоит напомнить, что Украина вообще считает всех фигурантов крымских дел Хизбут Тахрир политическими заключенными. Кроме того, политузниками считает крымчан фигурантов этих дел и Международный центр «Мемориал». Приговор фигурантам белогорского так называемого дела Хизбут Тахрир осудила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова с призывом освободить фигурантов белогорского и не только белогорского дела Хизбут Тахрир выступили в Министерстве иностранных дел Украины. Кроме того, Украинская прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя назвала новый приговор очередной волной репрессий против коренного народа Крыма. Это цитата. Кроме всего прочего, в ведомстве отметили, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного преследования крымских татар на территории Крымского полуострова. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
То, о чем я обещала вам рассказать и о чем уже немного упомянул Назим Шейхмамбетов, вечером 11 января стало известно о том, что российская полиция остановила и удерживает на мосту через Керченский пролив несколько десятков крымских татар. Они направлялись в Ростов-на-Дону для того, чтобы продемонстрировать поддержку фигурантам белогорского, так называемого дела Хизбут Тахрир. Предлагаю послушать небольшой фрагмент трансляции с моста движения «Крымская солидарность».
Какое у нас вообще законное право, согласно Конституции Российской Федерации, да, правил ПДД?
Не более трех часов.
Все, вы в течение трех часов обязуетесь?
Вы задали вопрос, я повторяю гораздо раньше.
Ну, уже кто-то полтора часа стоит.
Изъяли документы, якобы для какой-то проверки. Устанавливают по принципу, либо 82-й регион, либо посмотрели в салон, четверо человек. Лицом не удались, все, в сторону, проверка документов, всех фотографируют паспорта.
Официально в российском МВД эту ситуацию не комментировали. С нами на прямой телефонной связи общественный защитник из Судака Сайтасман Каралиев, который был в числе тех людей, которые были вынуждены фактически на протяжении всей ночи с 11 января на 12 января прождать на мосту через Керченский пролив. Сайтасман, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы с нами сейчас уже в прямом эфире. У меня к вам вопрос такой, как выглядело это задержание и как вам объяснили, за что вас задержали и почему удерживают на мосту?
Ну, задержание выглядело таким образом. На подъезде к самому Крымскому мосту сотрудники ДПС сделали такой узкий коридор, чтобы могла проезжать только одна машина. И несколько сотрудников полиции, уже останавливая машину, спрашивая документы, заглядывая в машину, видя то, что это крымские татары, то есть и в водительском удостоверении самого водителя написано фамилия и имя, отчество. Заглядывая в машину, кто находится, забрали документы и говорили о том, чтобы автомобиль нужно было поставить на стояночку, которая там рядом. Ну, банально, если у кого-то там вдруг была просрочена страховка или кто-то не был списан в страховку, они как бы говорили, что это якобы основание для того, чтобы проверить. Если говорить, в частности, автомобиль, с которым я ехал, забирали документы, заходили в здание. По сути, для того, чтобы, если вот говорить в частности случай автомобилем, в котором я ехал, ну, на это уходит 10-15 минут. Водитель зашел вместе с сотрудником. Я так предполагал, что сейчас составят протокол и нас отпустят. Но нет, водитель вышел, сказал, что будут пробивать по базе автомобиль, были ли его водительские документы когда-нибудь изымались и так далее. То есть назывались причины такие вот, как сказать, в принципе, для водителя с большим стажем, вот причины, которые назывались, они просто были, образно говоря, смешными. То есть никакие объяснения изначально такие, которые бы вот, ну, человеку было бы понятно, их не было. Когда мы подъехали, уже там было порядка 10-15 автомобилей. Это все были крымские татары, которые ехали на суд, чтобы поддержать своих соотечественников. Ну, объяснений не давались никакие со стороны сотрудников ДПС. Ну, кроме сотрудников ДПС, также были сотрудники, я не знаю, они были в военной форме без шевронов, были сотрудники ОМОНа, стояли гражданские, судя по их внешнему виду и как они себя вели, это сотрудники ФСБ, грубо говоря, загнали всех вот в такой вот карман, другие автомобили проезжали. Мы это все видели, мы это спрашивали, мы требовали, чтобы нас отпустили, но сотрудники ДПС никаким образом не реагировали.
Сеид Осман, вам лично сколько пришлось прождать этой ночью? И правильно ли я понимаю, что все те люди, которые попали под это задержание в ночь с 11 на 12 января, они не попали в Ростов-на-Дону, они вынуждены были вернуться в Крым?
Да, конечно, и именно так. Некоторых задержали, но вот первый автомобиль, я там общался с ребятами, которые были, его задержали где-то, наверное, в порядке около 10 часов, вот 22 часа, может быть, там плюс-минус 10-15 минут. Когда мы подъехали к мосту, было где-то около 12, может быть, начало первого, да, где-то начало первого, потому что когда звонили на 102, мы говорили о том, что нас уже удерживают больше 3 часов незаконно, то есть ограничили нас в свободе. Вот, получается, с 12 нас отпустили, наверное, где-то около 5 в начале 6. Я уже сейчас не помню, почему, потому что было очень холодно, на улице мороз. Мы стояли на улице периодически, ну, если говорить лично за автомобиль, в котором я ехал, получается, там в автомобиле было не так много топлива, чтобы он все эти 5-6 часов тарабанил, чтобы можно было там греться. То есть мы заходили на несколько минут, чтобы согреться в автомобиль, но в автомобиле сидеть тоже холодно, поэтому приходилось выходить на улицу. То есть порядка 5 часов, наверное, нас удерживали, но лично меня. А там были люди, которые ехали раньше, и среди них были люди, которые уже преклонного возраста, одному из них стало плохо, уже в конце вызывали скорую, и уже там медики оказывали ему медицинскую помощь. Ну, поняла. И у меня уже там...
Угу. Поняла. Спасибо вам большое. Это был Сеид Осман Королев, общественный защитник из Судака, один из тех, кто направлялся из Крыма в Ростов-на-Дону для того, чтобы поддержать фигурантов белогорского так называемого дела Хизбут-Тахрир. Накануне вечером стало известно о том, что несколько десятков крымских татар задержали на мосту через Керченский пролив. Все они направлялись в Ростов-на-Дону для того, чтобы выступить в поддержку фигурантов этого дела. Но вот после нескольких часов ожидания, после задержания сотрудниками ДПС, они были вынуждены вернуться в Крым. А в связи с задержанием крымских татар на мосту через Керченский пролив украинская прокуратура Автономной Республики Крым начала производство. По данным ведомства, 120 представителей крымско-татарского народа, цитирую, фактически были незаконно задержаны с целью недопущения их присутствия в судебном заседании по так называемому делу Хизбут-Тахрир. Отмечу, что акция под судом в Ростове-на-Дону все-таки состоялась. По данным Крымской солидарности, ее участники – это те крымчане, которые выехали заранее, то есть за несколько дней. И, кроме того, акция в поддержку фигурантов дела состоялась и в Симферополе, возле подконтрольного России Крымского военного гарнизонного суда, где оглашение приговора должны были организовать по видеоконференц-связи. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вы слышите радио «Крым Реалии», в студии работает Елена Римовская. Сегодня отталкиваемся мы от того, что суд в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам белогорского дела Хизбут-Тахрир. От 13 до 18 лет заключения получили трое фигурантов этого дела, крымские татары. И что касается того, как крымские власти и представители лояльного к России духовенства, муфтията Крыма, как они комментируют дела Хизбут-Тахрир, тут можно отметить, опять-таки, что в начале ноября 2020 года российский глава Крыма Сергей Аксенов комментировал эти дела. Что он тогда сказал? Он призвал крымских сторонников Хизбут-Тахрир отказаться от идей, которые проповедует, цитируя, террористическая секта, прикрывающаяся религией. Это слова Сергея Аксенова. Кроме того, он заверил, что речь идет в данном случае о системной работе, это опять-таки цитата, по противодействию экстремизму и терроризму. Кроме того, в декабре не так давно заместитель пророссийского муфтия Крыма Эсадуллах Баиров давал пресс-конференцию в Симферополе, и он тогда заявил, что в Крыму нет политзаключенных по религиозному признаку.
Эта вся истерия навевается извне. Люди обижены на судьбу, на жизнь, на Крым, на то, что им пришлось уехать из Крыма. Они почему-то ведут такую риторику. Сегодня в России Хизбут-Тахрир запрещен, считается террористической организацией, поэтому все меры, которые принимаются против них, в принципе, понятны.
Что также касается, вот если опять-таки вернуться к заявлениям Эсадуллаха Баирова, он также призвал сторонников Хизбут-Тахрир, цитирую, «стать нормальными мусульманами».
Не обязательно быть политически окрашенным в какую-то окраску, быть мусульманином, достойным, посещать мечети, молиться и быть со своими семьями, смотреть за своими детьми, воспитывать их, а не сидеть в тюрьмах непонятно за какие идеологии и делать из себя жертву, тем более называть себя политзаключенными.
К нам в эфир присоединяется Сергей Давидис, член Совета правозащитного центра «Мемориал», руководитель программы «Поддержка политзаключенных». Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вам заявления, которые прозвучали со стороны лояльного к России духовного управления мусульман Крыма? Вот в конце, в середине декабря были такие заявления относительно тех людей, которые фигурируют в делах Хизбут-Тахрир.
Ну, это ведь, в общем-то, то же самое, что говорят российские власти, что политзаключенных нет, что раз объявили террористическое, значит, это террористы. Ну, что он еще мог бы говорить, если он зависим от российской власти и выбрал путь полного с ней согласия и подчинения всему, что говорят сверху. Это вряд ли даже представляет большой интерес, что говорит какой-то конкретный муфтий в этой ситуации, поскольку это общая позиция российского государства, к сожалению.
Что касается крымских дел Хизбут-Тахрир и в рамках сегодняшнего нашего эфира по белогорскому делу Хизбут-Тахрир и уже не один раз до этого в других делах Хизбут-Тахрир звучали слова адвокатов о том, что сторона обвинения как бы вот в ее доказательной базе не было ни, там, скажем, боеприпасов, ни еще каких-то вооружений, да, которые обнаружили у якобы сторонников Хизбут-Тахрир и тех, кто якобы готовил какой-то террористический акт. А речь шла только о том, что люди говорили о религии, о политике, возможно, обсуждали те же идеи Хизбут-Тахрир. Насколько это типична ситуация для России, где тоже много дел Хизбут-Тахрир? Часто ли находят, ну, скажем так, какие-то явные признаки того, что люди готовили террористический акт?
Она абсолютно типичная, и более того, никаких других ситуаций не бывает. То есть ни в каком из дел Хизбут-Тахрир, которые мы изучали и о которых слышали, то есть это, в общем, значит, что вообще ни в каком, не было никогда не только оружия, боеприпасов, приготовлений каких-то конкретным действиям террористического или даже насильственного характера, но даже и призывов к насилию, обсуждения насильственных действий, планирования каких бы то ни было насильственных действий, агрессии в отношении людей другой веры. То есть на основании чего Хизбут-Тахрир объявлена в России террористическая, это абсолютно теоретические богословские воззрения, с которыми трудно согласиться. Да, люди, которые не принадлежат Хизбут-Тахрир, светские люди, вряд ли хотят жить в халифате, вряд ли добровольно выберут халифат. Но в той мере, в какой члены Хизбут-Тахрир не пытаются силой навязать свое представление об устройстве мира, а рассчитывают пропагандой добиться того, что Аллах внушит остальным людям полезность этой идеи, это их право верить в это, представлять себе идеал общества таким образом. Ни о каком насилии речи нет.
Буквально один еще вопрос, он касается того, что уже по второй раз на протяжении последних нескольких месяцев мы наблюдаем, как тех крымских татар, которые едут из Крыма под суд в Ростове-на-Дону поддержать фигурантов дела, задерживают на мосту через Керченский пролив. С чем вы это связываете, и можно ли сказать, что это будет чем-то, что будет повторяться и в будущем? Потому что до недавнего времени таких задержаний мы не наблюдали.
Ну, с одной стороны, мы не можем знать, что в голове у представителей российской власти, которые принимают решения, но если они двоекратно уже это сделали, и цель этого вполне понятна, они не хотят публичных акций солидарности, они не хотят демонстрации поддержки тем людям, которые стали жертвами политически мотивированного незаконного преследования. Они не хотят, в принципе, коллективных акций крымских татар, публичных, и трудно представить, почему они этого захотят в будущем. Поэтому, если они вот в принципе придумали такой инструмент, как недопуск людей через мост, я полагаю, что они будут дальше им пользоваться. Как это говорят, потому что могут.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Сергей Давидис, российский правозащитник, член Совета правозащитного центра «Мемориал». Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии». Сегодня мы отталкиваемся от того, что суд в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам белогорского так называемого дела «Хизбут-Тахрир». И, кроме всего прочего, как раз сегодня, 12 января, в Украине день украинского политузника. И тут можно напомнить о том, что в списке тех граждан Украины, которых государство Украины считает политузниками, Кремля, так сложилось, да, за последние 6 лет, более 100 человек, и большинство из этого списка – это крымские мусульмане, крымские татары, фигуранты так называемых дел Хизбут-Тахрир. И Украина считает их политузниками, и вот Международный центр «Мемориал» тоже считает фигурантов дел Хизбут-Тахрир политическими заключенными. К нам присоединяется Мария Тамак, координатор украинской медийной инициативы «За права человека». Мария, добрый вечер.
Здравствуйте.
Когда мы говорим о том, что может сделать Украина и международное сообщество для тех крымчан, которые фигурируют в этих делах, учитывая статус Крыма, учитывая существующие, в частности, международные механизмы, реально ли что-то сделать?
Я думаю, что мы можем здесь говорить о двух направлениях глобальных. Первый – это дорога правовая, скажем так, правовой путь, который лежит через международные судебные институции. И второй путь – это путь политических договоренностей, переговоров, вот всего того неформального, что иногда противоречит каким-то постулатам прав человека, верховенства права, но тем не менее приводит к результатам и к освобождению людей. Что касается правового пути, то мне кажется, что Украина здесь делает довольно много. И ключевые международные инстанции судебные, они, в принципе, покрыты, скажем так, украинским государством. Я имею в виду Европейский суд по правам человека, где в четверг, как мы знаем, ожидается предварительное, скажем так, высказывание по поводу того, ответственна ли, в принципе, Российская Федерация за права нарушение прав человека в Крыму и с какого момента. Вот это очень важный момент. Здесь речь идет также о Международном уголовном суде, который, будем надеяться, в этом году откроет расследование по Украине, в том числе, конечно же, по Крыму. То есть, понятное дело, что, к сожалению, не приходится ждать каких-то прямых результатов положительных от этих судов. Во-первых, это длительный процесс, как мы понимаем, а во-вторых, не факт, что Российская Федерация на них отреагирует, и скорее, я бы сказала, что она, скорее всего, она на них не отреагирует в нынешних условиях. условиях. Ну вот второй путь... Это путь договоренности, и здесь я бы хотела упомянуть особо вот Крымскую платформу, да, которую анонсировало украинское правительство. Это такой международный форум, который должен состояться в следующем году и собрать международные, ключевых международных союзников Украины, партнеров. И где,
уже в этом году, наверное.
Да, извините, да, в этом году, да, в 2021, и где, я надеюсь, будет обсуждаться и вопрос по поводу возможного вовлечения большего наших партнеров международных в давление на Российскую Федерацию с тем, чтобы состоялось это освобождение. Опять же, здесь очень сложно говорить о какой-то конкретике, потому что все эти переговоры, они, конечно же, происходят за закрытыми дверьми и держатся в секрете, но я просто хочу обратить внимание на то, что, к сожалению, среди крымских татар вот за все эти годы было освобождено минимум людей. Да, вот я, мне в ум приходят три фамилии. Это Ахтем Чигос, Ильми Умеров и Энвер Бекиров. Все. То есть, и потому у нас, конечно же, подавляющее большинство людей, которые сейчас находятся за решеткой, это именно крымские татары. И вот еще один инструмент, о котором я хочу упомянуть и в контексте Крымской платформы, и, возможно, он как-то на границе находится между двумя вот этими вот магистральными направлениями, это санкции. И мне кажется, что, опять же, его не стоит недооценивать. И это тоже важно в контексте Крымской платформы, потому что вот сейчас у нас очередной приговор, и, например, правозащитные организации выдали заявление, в котором просят международное сообщество санкции применять к лицам, которые причастны к этим приговорам. Но, опять же, здесь очень много вопросов технических и логистических, потому что важно не только просить применять санкции, но и предоставлять конкретные списки и конкретную информацию. Это то, что пока Украина не может, ну, по какой-то причине делать системно и качественно. Понятно, что это очень большой объем информации. Каждое дело надо анализировать, смотреть документы. Ну, надо получить к ним доступ, смотреть документы, формировать позицию и аргументы, почему именно эти люди должны попасть под санкции. Но это то, что Украина может делать, но, по моему мнению, она этого не делает. Потому что сейчас на международном уровне существует целый ряд санкционных инструментов, которые связаны именно с правозащитным моментом, то есть нарушением прав человека. Это акт Магнитского, известный в США, это соответствующее законодательство в Британии, в Канаде, теперь уже и в европейском, на уровне Европейского Союза. И здесь нужна проактивная позиция Украины в виде конкретных списков, конкретных аргументов, конкретных кейсов, как говорят юристы. Да? То есть Украина должна предлагать западным партнерам, против кого и почему именно против этих людей вводить санкции. Украина пока этого не делает. Вот, и я думаю, что это как раз вот тот вот, вот та вот брешь, которую стоит как-то убрать, скажем так, да, то есть заполнить чем-то. И мне кажется, что это может быть довольно болезненно и довольно ощутимо в нынешних условиях, когда действительно России, по сути, ей все равно там на какие-то, условно говоря, да, понятно, что не все равно, но все-таки она не реагирует на какие-то судебные там дела или слабо реагирует. Но, тем не менее, их однозначно очень нервирует, когда происходит наступление на их капиталы, которые хранятся на Западе очень часто. И когда мы говорим о более-менее каких-то высокопоставленных чиновниках, я думаю, что, например, глава ФСБ Крыма, который сейчас не под санкциями, либо руководитель Центра Э в Крыму, который сейчас не под санкциями в США, например, да, они именно вот та вот большая рыба, которая должна быть в списках. Ну, а что
Мария, спасибо вам большое. Вынуждены заканчивать, но действительно Мария Тамак обратила внимание на такой важный момент, как возможность усиления или же внедрения новых санкций, которые были бы напрямую связаны с нарушением прав человека. В Крыму это тот механизм, который, по мнению координатора украинской медийной инициативы по правам человека, стоит Украине задействовать. Буквально еще пару важных важных новостей, которые в контексте этой темы действительно имеют значение, то, о чем упомянула Мария, 14 января Европейский суд по правам человека проведет слушание и обнародует решение о приемлемости дела Украина против России относительно Крыма. Кроме того, 12 января в Берлине проходит встреча советников лидеров стран нормандского формата. Украинскую сторону на встрече представляют руководитель офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, российскую заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак. Ну, возможно, даже что-то и для Крыма по итогам этой встречи будет. Будем держать вас в курсе. Напомню, что со всеми актуальными новостями у вас есть возможность ознакомиться на сайте Крым Реалии. Сегодня же в эфире Крым Реалии мы отталкивались от того, что российский суд вынес приговор по белогорскому так называемому делу Хизбут Тахрир. Спасибо всем нашим слушателям, которые были с нами. Спасибо нашим гостям. Я Елена Римовская. С вами прощаюсь. До свидания.